Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе игумен Иоасав Сорокин читает главы из сочинения преподобного Никодима Святогорца. Книга «Душеполезнейшая» о постоянном причащении святых Христовых тайн. Далее в программе «Творение Палладия» епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, «Если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву». Варавва же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме Кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.
В эфире программа «Евангельские чтения». Далее в программе игумен Иосаф Сорокин читает главы из сочинения преподобного Никодима Святогорца. Книга «Душеполезнейшая» о постоянном причащении святых Христовых тайн.
Глава первая. После причащения священник и народ благодарят Бога за эту великую благодать, которой они удостоились. Народ благодарит: «Да исполнится уста наша хваление Твоего, Господи! Яко сподобил еси нас, причаститеся святым Твоим, божественным, бессмертным и животворящим тайнам». Что значит: «О Господи, пусть уста наши наполнится славословием Тебе, ибо Ты нас удостоил причаститься святым и бессмертным Твоим тайнам». А священник говорит: «Прости приимше божественных, святых, пречистых и животворящих тайн достойно благодарим Господа». Что значит: «Братья, поскольку с чистой совестью мы все причастились святых и животворящих тайн, давайте вместе благодарить Господа». Но и херувимская песнь, которую поет народ, если кто-нибудь задумается, является подготовкой к причащению, потому что она говорит: «Все мы, таинственно изображающие многоочитых херувимов и поющие тресвятую песнь животворящей Троицы, давайте очистим наш ум от всякой заботы и хлопот этого мира, ибо предстоит принять нам в нашу душу и причаститься Царя всего сущего, которого окружают невидимо чины небесных ангелов». То же самое означает и молитва Господня, возглашаемая после приложения таинств. Ибо в ней христиане просят Бога и Отца дать им насущный хлеб, которым является главным образом святое причащение. Да и сами названия литургии — общение и собрание, как она по преимуществу называется, — побуждают в некотором смысле с необходимостью к святому причащению. Ведь общение и собрание значат, что посредством причащения тела и крови Христовых все верные собираются, общаются и соединяются со Христом и делаются с Ним одно тело и один дух. Итак, на основании всего этого священного чина божественной литургии. Я прошу вас, братья мои, скажите мне со страхом Божиим и прислушиваясь к совести в вашей душе, не очевидно ли, что те христиане, которые приходят на литургию, обязаны причащаться часто? Не имеют ли они долга делать это, и чтобы была явлена литургия, как общение, собрание и трапеза, и чтобы не оказались они преступниками того, во что веруют и что исповедуют? А если они не причащаются, как сами признаются, то боюсь, не оказываются ли они преступниками. И поэтому я не знаю, имеют ли истинный чин и уместно ли то, что их приглашает священник, и другие слова, и священнодействие, и устав, который бывает на литургии. Потому что все, как один, отступают, и не находится ни один христианин, который исполнил бы их и послушался бы приглашение священника, или, чтобы сказать лучше, Бога, но каждый уходит от святыни ни с чем, не приняв ее и не подойдя, чтобы причаститься. Поэтому и Божественный Златоуст, следуя священным правилам святых апостолов и святых соборов, о которых мы сказали прежде, особенно же размышляя о всех этих священнодействиях Божественной литургии и видя, что они имеют целью причащение верных, выносит суждение, что те, которые приходят на литургию и не причащаются, недостойны и самого входа в храм. Он говорит: «Я вижу, что многие причащаются тела и крови Христовых просто так и как случится, движимые скорее обычаем и законническим отношением, а не разумным рассуждением. Ибо когда придет время Святой Четыридесятницы, каждый, каким бы он ни был, то есть достойным или недостойным, причащается тайн. Также каждый делает, и когда придет день Богоявления, даже если ему не время причащаться. Но ни Богоявление, ни Четыридесятница не делают людей достойными причащения, а делают их достойными искренность и чистота души. С этой чистотой души ты можешь причащаться всякий раз, когда присутствуешь на литургии, а без нее не причащайся никогда. Ибо, говорит Павел, всякий раз, когда вы это совершаете, возвещаете смерть Господа, то есть совершаете воспоминание вашего собственного спасения и благодеяния, которое вам сделано. Подумай, сколько тщательности употребляли те, которые ели от жертвоприношений Ветхого Закона. Ибо чего они только не делали, чего не употребляли, они постоянно очищались. Ты же, имея намерение причаститься той жертвы, перед которой трепещут ангелы, очищение ограничиваешь промежутками времени. И как ты предстанешь на суд Христов, если дерзаешь причащаться со скверными руками и устами? Вижу, что происходит большой беспорядок в этом деле. Ибо в иное время вы не причащаетесь, хотя бываете зачастую и чистыми. А когда приходит Пасха, даже если сделали какое-либо зло, дерзаете и причащаетесь. О, дурной обычай! О, злой предрассудок! Напрасно совершается ежедневно литургия. Напрасно мы стоим в алтаре. Никто не подходит причаститься. Говорю это не для того, чтобы вы причащались просто так и как случится, но чтобы вы делали себя достойными.
Отцу безначальному и Богу, сам безначальному слову сынуку поклоняюся, неразлучно едино соединяемое существо, причисленное единицу песни почтим, лучезарное преамония, воссияние Бога. Свидетелю, и доме покажи твои неприступные славы, светимый светоносен и неизменен. Его же трепещут и трясутся херувимы, и слава славит ангельская воля. Но плошался, Христа жизнодавца страхом прославит.
О человек, ты недостоин причастия? Тогда ты недостоин и слышать молитвы литургии. Ты слышишь диакона, который стоит и взывает: «Те, которые пребываете в покаянии, все просите Бога, дабы вас простил». Те, которые не причащаются, находятся все еще в чине кающихся. Итак, что ты стоишь? Если ты в чине кающихся, тогда ты не можешь причаститься, ведь тот, кто не причащается, среди кающихся находится. Для чего взывает диакон? «Изыдите те, которые не можете молиться Богу, а ты стоишь нагло». Если же ты не из кающихся, но из тех, кто имеет возможность причащаться, как же ты не заботишься, чтобы причаститься? Или ты не считаешь причастие великим даром и пренебрегаешь им? Задумайся, прошу тебя, здесь царская трапеза, ангелы служат на этой трапезе, сам царь здесь присутствует, а ты стоишь, как зевака. Одежды твоей души нечисты, и это тебя не трогает? Но, может быть, они чисты? Тогда садись и ешь от нее. Христос на каждой литургии приходит увидеть тех, которые сидят на трапезе, со всеми разговаривает, и теперь говорит каждому в его совести: «Друзья, как вы стоите здесь, в церкви, не имея брачной одежды?» Разве он не спросил, почему ты сел за трапезу? Но даже прежде, чем тот сел, говорит ему, что он недостоин даже войти сюда. Ведь он сказал не «почему ты возлег», а «как ты вошел». То же самое и теперь возглашает Христос всем нам, стоящим нагло и с бесстыдством. Ведь всякий, не причащающийся таин, стоит бесстыдно и нагло. По этой причине диаконы удаляют первыми тех, которые пребывают во грехах. Ибо когда господин должен войти на трапезу, там не должны находиться те рабы, которые провинились, но они должны убегать от его лица. Так, безусловно, происходит и здесь, когда совершается литургия, и агнец, ягненок владычний, приносится в жертву. Когда ты услышишь «помолимся все сообща», когда ты увидишь, что открываются врата алтаря, тогда считай, что открывается небо и снисходят ангелы. И как не должен быть здесь ни один некрещенный, так не должен быть и ни один, хотя и крещенный, но не чистый и скверный. Скажи мне, пожалуйста, если бы кто-нибудь был приглашен на трапезу, пошел туда, помыл свои руки, сел и приготовился к трапезе, а затем не стал бы есть, разве он не оскорбил бы того, кто его пригласил? Не лучше ли было бы, если бы он не приходил вообще? Так и ты пришел на трапезу, пел с остальными песнопения, исповедовал, что ты достоин, поскольку не удалился вместе с недостойными. Как ты можешь после всего этого оставаться на литургии и не причащаться от этой трапезы? Но ты говоришь: «Я недостоин». Тогда ты недостоин участвовать и в молитвах, потому что Святой Дух нисходит не только на предлежащие святые дары, но и на эти песнопения. Разве ты не видел, как рабы господ своих сначала моют трапезную, убирают дом, а затем уже предлагают блюда? Это делается у нас посредством молитв, посредством возгласа диакона. Мы моем, как губкой, церковь, чтобы тайны были предложены в чистой церкви, и не нашлось в ней никакого пятна, никакого порока. Нечистые глаза недостойны видеть этого зрелища. Оскверненные уши недостойны слышать эти песнопения. Ибо так повелевает закон: Если даже животное хотело приблизиться к Синайской горе, то должно было быть побито камнями. Так они были недостойны находиться даже у подножия горы, хотя впоследствии и приблизились, и видели место, где был Бог. Следовало приближаться и видеть после, а когда присутствовал Бог, надо было удаляться. Так и ты, христианин, если недостоин в конце литургии приблизиться и увидеть Бога, убегай вместе с соглашенными, ибо, продолжает Златоуст, ничего большего, чем они, не имеешь. Ведь это не одно и то же. Никогда не причащаться, будучи некрещенным. И после крещения, сподобившись причастия, оказаться согрешившим и недостойным причащения.
Из книги «Душеполезнейшей» о постоянном причащении святых Христовых тайн преподобного Никодима Святогорца. Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия, Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
О жене одного сановника. Помню я еще одну историю, которую полезно пересказать. Говорят, что гонитель Магнентин, имея преступные связи со многими язычницами, старался завести такие же с христианками. Но последние желали лучше умереть, чем продать свое целомудрие. Когда Магнентин прибыл в один город, ему понравилась жена одного советника при градоначальнике. Устрашенный муж ее сказал Магнентину: «Пошли, возьми ее». За нею присланы были солдаты, но она сказала им: «Погодите немного, пока я займусь обычными своими нарядами». Она пошла в спальню, взяла меч и пронзила им свое чрево. «Слушайте и устыдитесь, девы, признающие себя невестами Христовыми и изменяющие Ему своими нечистыми вожделениями. Да дарует Господь каждому из нас хранить целомудрие и восклицать с псалмопевцем: «Пригвозди страху твоему плоти моя, от судеб твоих убоявся». И с апостолом: «Живу же не к тому ас, но живет во мне Христос». Да будет дано и вам говорить с целомудрием: «Ас брату моему, и брат мой мне». Видели мы и других отцов и монахов по всему Египту, которые совершали много знамений и чудес. О них мы не упомянули по причине многочисленности их, но сказали малое вместо многого. Ибо что сказать о Верхней Фиваиде, в которой есть мужи досточудные, есть бесчисленное множество монахов, которых житию иной и не поверит, так оно превосходит обыкновенный образ людской жизни. Они даже и теперь воскрешают мертвых и ходят по водам, подобно Петру. Все, что сделал Спаситель через святых апостолов, они совершают и в настоящее время. Но мы не решились видеться с сими святыми мужами по той причине, что если бы перешли за Лекон, то нам предстояла бы большая опасность со стороны разбойников. Даже и тех отцов, о которых сказано, мы видели не без опасности. Не без труда также видели святых жен, но наперед должны были много вытерпеть и даже подвергали опасности жизнь, чтобы видеть их. 7 раз мы едва не лишились жизни, а в 8-й один только Бог сохранил нас от смерти, ибо однажды 5 суток ходили мы по пустыне и едва не умерли от голода и жажды. В другой раз мы попали в гнилые болота, наполненные острыми каменьями, и изранили себе ноги так, что боль была несносна и едва не погибли от холода. В 3-й раз мы увязли в грязи по самые чресла, и некому было нас вытащить. Тогда мы воскликнули с блаженным Давидом: «Спаси меня, Боже, яко внедоша воды до души моя. Угли Бог в темении глубины и несть постояние. Спаси меня, да не углебну». В 4-й раз мы 4 дня ходили по воде, когда она в большом количестве стояла при разлитии Нила, так что при устье его совсем было потонули. Тогда мы воскликнули: «Да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина». В 5-й раз попались мы разбойникам на морском берегу, когда шли в Диолк. Они хотели нас поймать и гнались за нами до тех пор, пока, наконец, мы едва могли переводить дух, ибо они гнались за нами 10 000 шагов. В 6-й раз во время плавания по Нилу мы едва не потонули. В 7-й раз, когда мы были на озере Мариотицком, на берегах которого родится хлопчатая бумага, нас выбросило на один небольшой безлюдный остров. Тут мы пробыли 3 суток под открытым небом и много терпели от стужи и дождя, так как это было перед самым Богоявлением. О 8-м бедствии излишне было бы пересказывать, хотя и не бесполезно. Когда мы шли в Нитрийскую гору, в этой стороне была большая яма, в которой осталось много крокодилов после того, как вода ушла с полей. Подошедши к этой яме, мы на краю ее увидели 3 крокодилов и подумали, что они мертвые. Но крокодилы вдруг бросились на нас. Мы громко возопили: «Христе, помоги нам!» И тотчас, как будто ангел остановил зверей, и они бросились в воду, а мы быстро побежали в Нитрийскую гору и припомнили слова Иова: «Седмижды от бед измит тя, 8-м же не коснет тебя зло». Благодарим Господа, который избавил нас от стольких опасностей и сподобил видеть много великого.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Молясь Господу, Божией Матери или святым, всегда помни, что Господь дает по сердцу, даст ти Господь по сердцу твоему. Каково сердце, таков и дар. Если молишься с верою, искренно, всем сердцем, нелицемерно, то сообразно вере твоей, степени горячности твоего сердца, подастся тебе дар от Господа. И наоборот, чем хладнее твое сердце, чем оно маловернее, лицемернее, тем бесполезнее твоя молитва. Мало того, тем более она прогневляет Господа, который есть Дух и ищет себе поклоняющихся Духом и истиною. Поэтому призываешь ли Господа, Божию Матерь, ангелов или святых, призывай всем сердцем. Молишься ли о ком из живых или умерших, молись о них всем сердцем, выговаривая имена их с теплотою сердечною. Молишься ли о даровании себе или другому какого-либо блага духовного или о избавлении себя или ближнего от какого-либо бедствия или от грехов и страстей, худых привычек, молись об этом от всего сердца, желая всем сердцем себе или другому просимого блага, имея твердое намерение отстать или желая другим освободиться от грехов, страстей и греховных привычек, и дастся тебе от Господа дар по сердцу твоему. Его же аще хощите, просите, и будет вам. Видишь, надо непременно хотеть того, чего просишь. Тогда только и получишь. Молитеса друг за друга, яко да исцелеете. Что если бы ты, Господи Боже мой, Иисусе Христе, возблистал свет Божества Своего от пречистых Твоих тайн, когда они почивают на Святом Престоле, на дискосе во время литургии, или в дарохранительнице, или в дароносице, когда иерей Твой несет их на персях Своих, идя к больному или от него? От этого света поверглись бы о страхе на землю все встречающиеся или возревшие на них из домов своих, ибо и ангелы от страха неприступной славы твоей покрываются. А между тем, как равнодушно иные обращаются с этими пренебесными тайнами, как иные равнодушно совершают страшное священодействие святых тайн. Я должен всегда помнить свои отношения к Богу, как твари к Творцу, как художественного произведения к художнику, как скудельного сосуда к скудельнику. С одной стороны, с другой стороны, как образа к первообразу, как чада к Отцу, как спасаемого к Спасителю, как облагодетельствованного к благодетелю, как подзаконного к законоположнику, как вступившего в завет к заветоположнику, как обрученного к жениху или как невесты к жениху, как члена, как гражданина горнего града к начальнику его, как чающего будущего века, к отцу этого века, как подсудимого к судьи. Ангельскую песнь вопием тесильне, свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Священник, ты славословишь с ангелами, ты один собор, одну церковь, одну семью Божию с ними составляешь по благодати Господа Иисуса Христа. Ты жить ангельски должен в постоянном бодрствовании над собою и над душами веренных твоему попечению чад духовных. Ты непрестанно должен славословить и благодарить Господа. Ты должен стремиться к святости. Ты должен жить в воздержании и посте, во всяком смиренномудрии, повиновении и терпении. Да будет это по благодати Господа.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.